человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Больше месяца назад в одном из выпусков передачи гости в студии «Радио Свобода» обсуждали тему права на правосудие. Тогда к нам пришли бывший заместитель прокурора Ухты и бывший сотрудник управления уголовного розыска МВД Республики Коми. На примере дела о поджоге торгового центра «Пассаж» они рассказали о том, как фальсифицируются уголовные дела. Все подробности можно и прочитать, и послушать в архиве передачи «Человек имеет право» на сайте «Радио Свобода», который находится по адресу www.svobodanews.ru. Ну а сегодня в студию «Радио Свобода» пришла Александра Беловинская, более 10 лет проработавшая секретарем в Кизлярском районном суде Республики Дагестан и еще год в Кизлярском городском суде. Она утверждает, что до 90% решений, вынесенных судьями этого суда в последние годы, являются коррупционными и даже называет некоторые расценки. Кто продает и как покупают решения судов? Такова тема сегодняшней передачи. Помимо Александры Беловинской, в студии «Радио Свобода» сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Но первый вопрос у меня к Александре Беловинской. Что же такого должны были делать судьи Кизлярского городского суда, раз вы решили выступать публично и критиковать их деятельность, и более того, заявлять о коррупции в этом суде?
Дело в том, что за короткий срок работы в этом суде я много увидела незаконного. В этом суде была уволена моя коллега, мать четверых малолетних детей. Поводом для увольнения послужило то, что она отсутствовала на работе полмесяца. Об этом были составлены акты, которые подписали работники аппарата суда. По этому делу я была вызвана в качестве свидетеля в другой суд, где я дала правдивые показания, что Абубакарова находилась на работе. Остальные же работники лжесвидетельствовали. После этого, конечно, в отношении меня начались тоже гонения, проблемы.
То есть я правильно понимаю, что изначально ваше противостояние основано, ну, если совсем же грубо говорить, на обиде за подругу?
Нет, нет, абсолютно нет. До этого, что произошло, я была в 10-дневном отпуске. За время моего отсутствия были рассмотрены и гражданские, и уголовные дела. В решениях указана была секретарем я. По выходу с отпуска...
Секретарем судебного заседания.
Да, секретарем судебного заседания. По выходу, значит, на работу с отпуска, а мне судья говорит, дела там остались в сейфе, мне нужно составить по ним протоколы. А я говорю, как же я составлю протоколы, если я в это время находилась в отпуске?
Придумать, наверное, надо было вам.
Придумать?
Ну, что-то же надо было делать. Но... А что предлагала судья вам делать в этой ситуации? Если вас не было, судебные заседания проходили, ну, теоретически считается, вам предлагают составить протоколы судебных заседаний, которые вы якобы вели. Угу. Вот мне просто интересно, откуда вы должны были взять эти протоколы? Наверное, только придумать получается.
Да. Более того, мне их еще и нужно было подписать, что я не могла делать по закону. Я отказалась, естественно. Но я понимала, что на тот момент в отношении меня уже идет преследование. Я записала разговор с судьей. Этот разговор у меня есть, где судья жалуется. Да, за мной не был закреплен секретарь судебного заседания. Да, председатель суда Судолова дала указание указать тебя секретарем судебного заседания. Тебе нужно будет составить этот протокол. Я говорю, я не буду. У нас городок маленький. Все знают, что я в отпуске находилась. Как я укажу, подпишу этот протокол?
На самом деле, проблемы, которые появляются с протоколами судебных заседаний, они вообще, наверное, общие для всей территории Российской Федерации. Очень много у адвокатов всегда претензий к этим протоколам, к тому, как они ведутся, как они излагаются. Я так понимаю, что это уже стало нормой жизни, к сожалению, для российских граждан, которые обращаются в суды. Но, насколько я понимаю, вот из того, что вы рассказали на пресс-конференции в Москве, прежде чем прийти сегодня к нам в студию «Радио Свобода», там были гораздо более серьезные нарушения в суде Кизлярском городском, на которые вы обращали внимание.
Да, есть у меня еще один разговор с судьей Кончицкой, записанный был тоже, где она говорит, да, нагрузка большая. На самом деле нагрузка была очень большая, когда я с ней работала. В основном все дела ей передавались. Пример вот такой. После отпуска уже в Кончицкой были переданы 4 уголовных дела. В один день. и одно гражданское дело по апелляционной жалобе. Но дело в том, что в Кизлярский городской суд, да и районный, в один день не поступает там 8 или 10 дел. Если 4 дела поступило, значит, это 6-составной суд, 6 судей. Нужно было их раскидать? Не отдавать одной судье, которая не успевает писать. И она открытым текстом говорит, да, я не успеваю, да, большая нагрузка, вот тебя не было, я вынесла 12 решений. Из них, значит, 5 или 6 я написала сама, остальные составили адвокаты, доверенные ее лица. Она их произносит, вот запись есть.
Послушайте, это не ваши проблемы, как я пишу решения и приговора. То есть, Шура, я их с удовольствием буду писать сама, никому никогда не попрошу и не дам, но если физически на это будет время, возможность. Да. Я же тебе это объясняла. То есть я такой же живой человек, как и ты, как она. До 5 я сижу в процессе. А после 5, ну я могу задержаться 1-2, но после 7 я хочу домой. Ровно 7 дней рабочих 7 дней, когда понедельник, вторник, тебя не было. За эти 7 дней выродились 11 решений. 11 решений и 12-й приговор. 12 решений документов вынесла судья за 7 дней. Это нормально, если бы я не просила бы Марьяшку какое-то легкое, там Русика какое-то легкое, и пускай 5 решений я вынесла, или 6 сама. 5 вынесли люди, те, которым я доверяю. Но я им все объяснила, все рассказала, все сказала.
Получается, что в Кизлярском городском суде, по большому счету, не судьи выносят решения, а выносят их какие-то доверенные лица, а судья только ставит подпись, о чем написано в этом решении или приговоре, даже понятия не имеет.
Да, она не читает их, она подписывает, как ей принесли. Вот дело в том, что вот этот разговор судьи, он очень важен в том плане, если бы она говорила, да, за меня там печатают это решение, я его выношу сама, но печатает там адвокат. Нет, она говорит, выносят решение адвокаты и называют их имена.
Угу.
И юриста в том числе.
Ну, может быть, это, с другой стороны, тоже не так уж и плохо, потому что говорят же, что в России у судей сложилась такая обвинительная практика. Адвокатов, бывших судьями, не назначают, и поэтому, может быть, даже хорошо, что адвокаты сами составляют решения или приговоры, они не деформированы профессионально, у них нет этого обвинительного уклона. И ничего страшного в этом, опять же, так по большому счету быть не может. Вот что вас смущает? Я просто пытаюсь сейчас разобраться в этой ситуации не как ведущий передачи, человек имеет право, угу, а как обыватель.
Но дело в том, что если адвокаты будут у нас в стране выносить решение, зачем нам нужны судьи?
Но это уже другой вопрос.
Почему другой?
Чтобы были, ну просто чтобы были, потому что в Конституции написано про 3 ветви власти, среди которых есть судебная, она же независимая. Евгений, скажите, вот до того, как Александра обратилась к вам в приемную «Чистые руки», много ли вообще подобных сообщений поступало к вам?
89% всех обращений связаны с коррупцией в судебной системе. Основная масса людей, которые обращаются к нам, это обычные граждане, которые никакого отношения к судебной системе не имеют. Понятна позиция, почему граждане обращаются, потому что они пострадали от коррумпированного судьи. На практике, чтобы обратился сотрудник, да, действующий сотрудник, впервые.
Вот я не понимаю, почему вы говорите о коррупции, если вот все, что сейчас рассказала Александра Беловинская, ну это вообще какие-то так вот невинные шалости. Тут нет ни речи ни о деньгах, ни о договоренностях каких-то внутренних. Такие недостатки.
Мы же не дошли до этого.
Ну, так вы нас подводите к этому, а то я же заинтересовалась слушателей темой, кто продает и как покупают. Они ждут, готовы записывать, что почем, сколько стоит решение по гражданскому иску, сколько стоит по уголовному, чтобы там, может быть, с реального срока на условный перейти. Были такие расценки в Кизлярском суде?
Были, и это практика судей в этом суде. Таких дел очень много, масса их. Просто и все вот так вот сесть и рассказать, наверное, не получается. Ну, вот еще одно дело. То ли 18, то ли 17, вот точно не помню. Работники Кизлярского ГУВД обратились в суд с иском. Им не выплачивали за санаторно-курортное лечение, вот и не получали они. Эти иски, они валялись то на столе у судьи, то на сейфе. Я спрашиваю у судьи, почему они валяются? Она говорит, я не знаю, что по ним делать. Оказывается, судья по этим делам требовала деньги. требовала деньги, вымогала, если можно сказать, с милиционеров. И они собрали сумму и отдали ей за решение. Решение было вынесено в их пользу.
А у вас есть доказательства вот этого, того, что судья получила за это конкретную сумму?
Там ребята, которые, значит, обращались в суд, они впоследствии обращались ко мне за составлением жалобы. Надзорной жалобы, и они мне сказали, да, пока. Я у них поинтересовалась, почему они не рассматривались, эти иски, почему они так долго находились, лежали. Они сказали, да, с нас вымогали деньги, мы отдали деньги, только после этого разрешились наши дела.
То есть вот о факте, по большому счету, вот этой конкретной взятки вы знаете со слов?
Со слов, да.
Этих людей. Да. А какая сумма, если не секрет?
Я точно не могу сказать, но около 100 она, наверное, получила судья.
100 000 рублей.
Конечно, конечно. Там ставки хорошие. Есть у меня такое письмо, где конкретно говорится, сколько берет председатель Кизлярского городского суда по тому или другому делу.
А это что это за письмо? Чье это письмо?
Это письмо адресовано на имя первого заместителя прокурора города Кизляра от подполковника Халилова. По оперативной информации у него имеются сведения, что вот берутся взятки за дела. Вот в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2007 году при получении взятки суммы 60 000 рублей с подличным был задержан ректор Кизлярского филиала Южного федерального университета Ибрагимов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290. Однако в ходе судебного разбирательства председателем Кизлярского городского суда Судоловой обвиняемый Ибрагимов был незаконно оправдан. По полученной оперативной информации председатель Кизлярского городского суда Судолова получил от обвиняемого Ибрагимова денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей.
Это пишет еще раз подполковник.
Подполковник милиции Халилов. Это начальник МРО Кизлярский УРЧ-1 по БЭП при МВД по Республике Дагестан.
И я так понимаю, что дальше ничего не произошло. Ну вот он составил этот отчет, написал об оперативной информации, и никаких проверок не проводилось.
Насчет проверок ничего не могу сказать, но какие-либо меры к председателю Кизлярского городского суда не были применены.
Насколько я понимаю, Евгений, вы обращали внимание и раньше у нас, когда участвовали в записях передач «Человек имеет право», что вообще во многих судах российских складываются такие конкретные схемы взаимодействия. Человек, который заинтересован в вынесении того или иного решения, и судьи. Обычно там набираются посредники, в зависимости от региона, это либо адвокаты, либо сотрудники прокуратуры заинтересованы. Расскажите чуть подробнее, как вообще работают, что это за схемы, а потом я попрошу Александру рассказать, было ли такое в Дагестане, в частности, в Кизляре.
Я хотел бы немножко резюмировать. Вот то, что мы делали доклад, когда и в докладе первый, вот у нас был годовой доклад о коррупции в России, мы как раз указали эту схему, подробно описали. И вот эта схема зеркально отразилась с информацией, которая была предоставлена Александре. Что касается взаимодействия...
Так что за схема-то? Как она?
Схема, понимаете, здесь вот схем очень много.
Хорошо, объясните на пальцах самую распространенную.
Самая распространенная схема – это когда при суде существует адвокат, ну, как правило, несколько адвокатов, которые являются посредниками. Вот таких адвокатов очень легко определить. Как правило, это юридические конторы, которые находятся в непосредственной близости от судов, либо в здании суда. Вот есть очень хороший пример, когда в одном здании находится адвокатская контора и суд.
Это где
это
такое?
Это город Воронеж, железнодорожный район. В том же городе Воронеж, это Ленинский район, адвокатская контора существует. Путем оперативных проверок...
Подождите, вы мне не говорите про оперативные проверки. Я вас прошу мне схему рассказать. Вот значит, нас слушают люди, которым интересно в кратчайшие сроки схема... с минимальными затратами
в общем, схема
решить
какая?
Свои
схема
вопросы
какая?
В суде. Да.
Человек приходит в суд. Да, как правило, приходит в суд либо со своим адвокатом, либо самостоятельно приходит. Ему...
Подавайте исковое заявление.
Подавайте исковое заявление.
Или жалобу.
Либо жалобу. А человеку говорят, вы знаете, вот если адвокат не относится к тем адвокатам, которые непосредственно к суду к этому, то человеку начинают предлагать в завуалированной форме сменить адвоката.
А кто начинает предлагать?
Секретарь, сами судьи. Вот у нас есть определение суда, когда суд рекомендует обратиться в юридическую консультацию, в такую-то, такую-то. Человека таким образом подталкивают к тому, чтобы он
Так может, судья хорошего хочет. Видишь, он пришел с каким-то бестолковым адвокатом, выпускником вчерашним юридического факультета какого-нибудь. Он ему говорит, ну зачем ты привел какого-то безграмотного товарища, если вот есть консультация, там, не знаю, номер 14, сходи туда, и там тебе профессиональные люди помогут все сделать.
Выглядит это внешне именно так. А на самом деле, зачастую, в подавляющем большинстве, рекомендуют своих адвокатов, что для передачи взяток. Естественно, да, в этой ситуации люди сталкиваются с проблемой и вынуждены либо платить, либо идти самостоятельно, понимая, что могут быть негативные последствия для страны. Если брать систему, которая установилась коррупционной в рамках этой власти судебной, понимаете, мы увидим очень четко разграниченные, очень четко определенные функции.
Александр, я правильно понимаю, что вот, собственно, в Кизлярском городском суде как раз вот и работала такая схема, что при каждом суде были свои адвокаты, которые не только писали решения, как вы говорите, готовили процессуальные документы, но и, собственно, осуществляли посредническую деятельность между судьей и гражданином, заинтересованным в решении того или иного вопроса.
Кизлярский городской суд в этом случае не исключение. Точно такой же порядок и там.
Конкретный пример можете
привести?
Есть
конкретные адвокаты, которые, да, этим занимаются. Это Курбанова Таус, есть такой адвокат, которая очень хорошие связи имеет и в Верховном суде Республики Дагестан. Она ранее там работала секретарем у председателя суда. Она сама рассказывала, как она заносила деньги, как передавала их. Это как обычные...
Вот вы сейчас ссылаетесь на человека, называете ее имя, вы как-то это доказать можете? Вы же знаете об этом с ее слов, она откажется и вообще еще заявит о необходимости возбуждения в отношении вас дела о клевете. Вы вот это
не переживаете на этот счет? Ну, как я буду переживать, если она это открыто рассказывала? Это открыто, она говорит, да, я вот так и работаю.
В присутствии свидетелей?
Ну, люди, конечно, слышали с ее слов это.
А это какие-то случайные адвокаты? Или они все-таки не совсем случайные?
Нет, они почему? Случайных адвокатов, в принципе, не бывает.
Но они состоят в каких-то родственных связях, в каких-то свойских связях с судьями? И какое-то отношение?
Нет, родственные связи – это отдельная тема Республики Дагестан. Только в Кизлярском городском суде помощником председателя суда работает родной племянник председателя квалификационной коллегии судей Республики Дагестан Гаронова Ибрама Зайдулаевича. В этом же суде помощником судьи работает дочь судьи. Семейный подряд. В этом же суде Кизлярском городском работает племянница Судоловой, председателя суда. Это не первая династия, старшая племянница тоже работала в Кизлярском городском суде.
А насколько я понимаю, в том же Кизлярском городском суде работает и судья Магомедов, родной брат которого работает судьей в Верховном суде.
Да.
Российской Федерации.
Да. Да.
А вы не побоялись вообще вот выступить против этой большой сплоченной структуры и о чем-то заявлять?
Вы знаете,
вы же понимаете, что они судьи. Если вы говорите о том, как они выносят свои решения, вы же понимаете, что с вами могут сделать эти же судьи все что угодно. И вы никогда никому ничего не докажете. Потому что по подсудности дело будет решаться у вас там в Кизляре, все инстанции вы будете проходить в Дагестане. И даже если дело вдруг дойдет до Верховного суда в порядке там надзора, если вам повезет, там тоже есть вероятность, что это дело с учетом родственных связей, о которых вы говорите, решится далеко не в вашу пользу. Вот вы не боитесь?
Только поэтому я решила дать огласку этому всему, потому что я это поняла в начальном этапе своего конфликта, так будем называть теперь этот момент. Все мои иски рассматриваются поверхностно.
А вы пытаетесь сейчас восстановиться на работе?
Да.
Вот иски, да. Суть исков в этом заключении?
Ну, помимо этого, в отношении меня с января месяца по 13 марта были проведены 5 служебных проверок.
Этого года?
Да, этого года, 2009 года. Были дисциплинарные взыскания наложены. Я их обжаловала в суд. Они рассматривались в близлежащем суде, как попросила председатель Кизлярского городского суда. И по этим делам вынесены решения не в пользу меня.
Насколько я понимаю, в отношении вас и уголовное дело возбуждалось?
Да, уголовное дело тоже возбуждено было и рассмотрено оно уже.
По факту оскорбления?
Оскорбление, да. Оскорбление заключалось в том, что я пришла на работу позже, потому что поздно уходила с работы на обед. И администратор стала, значит, кричать, что она составит на меня акты. Ну, что такое составить акт? И тем более в отношении меня их уже было составлено целая куча, можно сказать. Я говорю, ну, у вас времени много, государственной бумаги тоже хватает. Это самое. Ну, значит, марайте ее. Было так сказано. Говорю, пригодится вам бумага. Ну, понимаете, для каких целей. Вот. Это посчиталось оскорблением. Но в самом заявлении, значит, о возбуждении уголовного дела было сказано, что я выражалась нецензурными словами.
Ну, в итоге мировой суд вынес решение. Приговор какой?
Обвинительный.
Ну, к чему вас приговорили?
К штрафу. Но дело в том, что там интересный очень момент. Этим приговором я не осуждена. Дело в том, что суд в суде, значит, вообще в приговоре указывается то, что установлено судом. Если я совершила такое преступление, значит, указывается, Беловинская совершила то-то, то-то, то-то в таких обстоятельствах, в таких-то, таких-то обстоятельствах, такого-то, такого-то числа, там вот, то все это описывается. Но дело в том, что в самом приговоре указано, что я частным обвинителем обвиняется в совершении то-то, то-то, то-то.
И суд, который выносил решение, это мировой суд, он как раз находится под ведомственностью.
Под ведомственностью, да,
Кисна... Кизлярского городского суда.
То есть это как бы высшая апелляционная инстанция.
Да, но это как раз, возвращаясь к разговору о том, что вы-то вообще не боитесь вот тут вот эту бурю поднимать. Вы же понимаете, чем это чревато?
Вы понимаете, буря, она уже поднята. Я с этим борюсь с октября месяца.
Прошлого года.
С октября месяца прошлого года, да. Я не думала, что настолько все у нас в стране плохо. На самом деле не думала. Я думала, что у нас законы работают. Поскольку я работала государственным гражданским служащим, я как бы должна была быть защищена и государством, и законом. Но в результате-то получилось, что человек, независимо, какую он должность занимает, он не защищен у нас в стране. В отношении него можно сделать все, что угодно.
Вот о том, как это делается, я вас попрошу рассказать уже во второй части нашей передачи. Я знаю, что еще много всяких схем припасено у вас, которых еще не знают наши слушатели. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бывший сотрудник Кизлярского городского суда Александра Беловинская и председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сильный пожар произошел в Москве на складе, примыкающем к закрытому властями черкезовскому рынку. О пострадавших сведений нет. Для тушения огня, охватившего площадь в 1000 квадратных метров, были вызваны свыше 20 пожарных расчетов. В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. По сообщению агентств, милиции и сотрудники спецслужб в штатском атаковали демонстрантов. Некоторых избили, более 20 задержали. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика, находившаяся с ними женщина, сообщили правоохранительные органы республики. В России с начала года погибли 273 военнослужащих, согласно данным Минобороны страны. 137 солдат покончили жизнь самоубийством. При этом отмечается, что жертвами неуставных отношений стали 4 человека. И Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека, поддержавшую международный доклад об израильской операции в секторе Газа прошлой зимой. Израильские власти назвали односторонней резолюцию. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Этому предшествовали несколько месяцев переговоров. Ранее Македония объявила Ранее Македония признала независимость Косово, однако отказывалась установить дипломатические отношения с сербским краем до урегулирования спора о границе. Мировые цены на нефть вновь поднялись, превысив уровень $78 за баррель. Это наивысший показатель за последние 12 месяцев. Новое жестокое убийство совершено в войне преступных группировок в Мексике. По сообщению властей, были найдены обезглавленными 9 членов одной из банд.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бывшая сотрудница Кизлярского городского суда Республики Дагестан Александра Беловинская и председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Сегодня мы говорим о том, кто продает и как покупает решения судов в России. Ну вот в первой части передачи уже немножко об этом рассказали. В частности, Александра Беловинская, сославшись на письмо от руководителя межрайонного отдела Кизлярской оперативно-розыскной части номер 1 по борьбе с экономическими преступлениями при МВД Российской Федерации по Республике Дагестан Халилова, который, сообщая о фактах коррупции в Кизлярском суде, говорит первому заместителю прокурора города Кизляра, что суммы взяток по уголовным делам в городе Кизляр достигают 1 миллиона рублей, начиная от 50 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от сложности дела. Правильно ли я понимаю, что есть и другие какие-то расценки за судебные решения в Кизлярском городском суде, о которых вам известно? Там более скромные суммы фигурируют.
Да, да. Судья Амаров в 2008 году рассматривал гражданское дело по заявлению Белиной о признании договора дарения недействительным. По этому делу судьей Амаровым было озвучено следующее. «Отдаете мне 30 тысяч рублей». Я выношу решение в вашу пользу. 15 тысяч – это мне, и 15 тысяч для передачи в Верховный суд.
Республики.
Республики Дагестан, да.
Потому что там находится кассационная инстанция,
да,
я
да,
правильно понимаю, да.
Да? Потому что другая сторона обязательно обжаловала бы это решение, и поэтому...
Чтобы его засилить, как
да,
говорят
да, да,
адвокаты,
нужно да, да, было... Да. 15 тысяч нужно было передать в Верховный суд Республики Дагестан.
По административным делам такие же расценки?
По административным, ну, может, чуть меньше, но, наверное, есть тоже своя ставка. По ним я как бы не сталкивалась.
Скажите, Евгений, вам известны ли какие-то другие расценки, которые действуют там не в Дагестане, а, скажем, например, в Москве?
Вот у нас в прошлом году вышел доклад о коррупции в судах. Особенно мы коснулись коррупции в арбитражных судах. Там была расценка в зависимости от сложности дела не менее 10% от суммы иска. И первоначальная сумма, которая за судебное решение в арбитражных судах, составляла от 250 тысяч рублей. Соответственно, чем выше суд, то, соответственно, тем выше ставка. По информации, предоставленной нам одним из предпринимателей, сумма колеблась где-то от 1 миллиона рублей уже в высших инстанциях судебных.
В любом случае, это же никак нельзя доказать.
Вы знаете, это можно доказать, если будут работать правоохранительные органы. Если будут работать оперативные сотрудники.
Ну вот оперативный сотрудник работал. Вот оперативный сотрудник, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, рапортует прокурору, что вот есть оперативные данные о взятках. Нам даже письмо цитировала Александра.
Вы понимаете, здесь вот
передачи.
Я и ранее об этом заявлял, о том, что существует круговая порука. И в коррупционную схему задействованы не только судьи и адвокаты, но и задействовано руководство правоохранительных органов. Как правило, это прокуроры, как правило, это главы субъектов Российской Федерации, либо районных органов внутренних дел. Естественно, в этой ситуации говорить о том, что сотрудники милиции будут работать, или там сотрудники прокуратуры будут работать и реагировать на подобного рода сообщения, ну, это быть наивным человеком. В первую очередь, почему? Потому что коррупция в самих правоохранительных органах на самом деле носит, я бы так сказал, что не менее масштабный характер, чем в судах. Соответственно, да, если правоохранительные органы не работают, если правоохранительные органы отказываются привлекать к уголовной ответственности, в данном случае бездействует прокурор, и уже должно возбуждаться уголовное дело за укрывательство преступления в отношении прокурора, то в этой ситуации вопрос именно в том, что надо необходимо все-таки начать реформу и действительно начать шаги по борьбе с коррупцией.
Так, подождите, начать реформу. Все уже давно реформируется в России, уже вон сколько, последние 15 лет, с 93-го года.
Вы знаете, вот...
Реформируется, как Марина, концепция вами, судебной вот, реформы
я,
была
я
принята
сразу,
Верховным Советом,
здесь,
так все и реформируем.
Марина, с вами не согласиться здесь в том плане, что мы говорим о реформе не по самих правоохранительных органов, а о реформе самой политической системы, которая сформировалась в России.
А, так вы предлагаете
вот
революцию
организовать. Я не предлагаю революцию организовать, я предлагаю в данном случае, существует много способов это и мирно сделать.
Вот, Евгений, давайте мы о способах все-таки чуть позже. А сейчас, ну, поскольку мы рассказали только о расценках, рассказали об одной схеме, что нужно найти хорошего адвоката. Может быть, можно с судьей работать напрямую, просто пока они там реформируют, а если есть необходимость быстренько обстряпать дело, так вот надо пользоваться, знать, в общем, с чем ты сталкиваешься. Вот, скажем, скажите мне, пожалуйста, какие еще схемы работы с судьями существуют? Ну, в частности, как вы говорите, в Кизлярском городском суде, как человек может добиться нужного для него решения? Ну, понятно, что, значит, с расценками все выяснили, а как это происходит? Как делают такие решения?
Значит, 10 ноября 2008 года я ушла в очередной отпуск. До моего ухода в отпуск производства у судьи Кончицкой не было заявление от некого Нуриева о признании права собственности.
За ним?
Да. Мало того, не было и гражданского дела. Но 14 ноября 2008 года появляется решение, где указано секретарем судебного заседания я, то есть человек, который в отпуске. Решение вынесено, и мало того, в решении уже при выдаче...
Подождите, я понимаю, что как человек, вы столько лет проработавший в суде, вам очень важно сейчас придерживаться вот фактов и таких деталей, просто на слух это довольно тяжело воспринимается. Я хочу понять, собственно, схему, как это работает. Вы ушли в отпуск,
да.
В это время были приняты некоторые решения, которым вы числились как секретарь судебного заседания.
Да.
Я так понимаю, что в конкретной истории с этим господином Нуриевым он изначально даже искового заявления не подал. То есть вообще производство по делу не возбуждалось, его заявление нигде не числилось.
Да это не принято делать, когда такие решения выносятся. Их выносят за деньги. Человек подходит, договаривается с судьей. Судья выносит это решение, подписывает. Уже даже в решении указывает день выдачи, этот день вынесения отдается решение на руки человеку, уже указывается, что решение вступило за законную силу.
А, то есть это вот как раз так называемые левые решения.
Решения.
То есть когда есть решение суда,
но нет
которое
дела.
Подлежит исполнению, а дела нет.
Нет.
Но на основании этих документов человек может...
Получает иметь... право собственности и так далее. Эти решения, они исполняются. Но дело в том, что по ним дел в суде нет. Ни в регистрации, ни... Ну, нигде. Вот.
Соответственно, как и обжаловать такие решения невозможно.
Некому их обжаловать, потому что по ним никто не принимал участие.
Никто даже не знает о том, что такие решения состоят.
Знает тот человек, которому это решение нужно было.
Но ведь, в конце концов, же факт всплывет, если речь идет о передаче права собственности. Вот что получал
вот
этот
решение...
господин Нуриев?
Нуриев получил свидетельство о государственном регистрации права. А это решение исполнено.
На что? Право на что?
На помещение. Значит, у него тут получается камера хранения на территории рынка.
Угу.
Кизляра.
А сколько там метраж?
110,2 квадратных метров.
Много таких решений было вынесено в Кизлярском городском суде?
Ну, вот у меня их, наверное, штук, не знаю, больше 10, будем так говорить. Точно я их не считала.
Ну, вот вы об этом знали и вы себе молчали? Или вы
нет, я знала, что эти решения таким образом выносятся. Я писала объяснение на имя председателя Верховного суда Республики Дагестан. Это было 18 декабря 2008 года, когда проверялась моя первая жалоба на действия судьи Кизлярского городского суда Кончицкой и председателя этого суда Судоловой. Я писала в этом объяснении, что выносятся такие решения. Этот момент, он остался вообще не рассмотренным никак.
То есть вам председатель Верховного суда республики так ничего и не ответил?
Ничего не ответил. Ответил его первый заместитель Сулейманов, Сулейман Магомедович, и написал, что с отправлением правосудия в Кизлярском городском суде все нормально. Он написал, что в суде создалась конфликтная ситуация, и эту конфликтную ситуацию, он писал, были втянуты не только судьи, но и работники аппарата суда. На самом деле ни о каких работниках суда нигде, ни в какой жалобе я в это время не указывала. Я указывала конкретно действия судьи Кончицкой, которая по переданным ей делам вынесла постановление о назначении дела к слушанию, а среди этих дел были арестантские дела, значит, нужно было выносить постановление о переводе обвиняемого из места его содержания, об этапировании его из другого города, временный изолятор города Кизляра. Этого всего не было сделано, а было просто написано на бумажках назначить дело на такое-то. И я должна была вместо нее выносить эти постановления. Что я не сделала? После этого судья написала докладную, что якобы я не исполнила дела. А эти дела я сфотографировала, как они мне были переданы, как они лежали у меня в металлическом шкафу, я их сфотографировала.
Там просто как спецагент уже работали последнее время.
Да, дело в том, что...
Фотографировали, записывали.
Иначе ничего не докажешь.
Вот потенциальный агент был, да, которого можно было внедрить нашим оперативным работникам, нашим правоохранительным органам. И можно было всю коррупционную систему просто ликвидировать в этом
суде. А потом и так красиво отчитаться потом.
Я не думала, что мне это все пригодится, но каким шестым чувством чувствовала, что я иначе ничего доказать не смогу. Я и сейчас, имея эти документы в руках, и доказывать-то ничего не могу. Мне везде, отовсюду шлют отписки. Обращаюсь в Верховный суд Российской Федерации, направляют в Верховный суд Республики Дагестан, а там пишут, все, ввожу, ну, и все нормально.
Это стандартная схема, да. Да. В России как-то так вот сложилась практика, что жалоба человека на, например, прокуратуру отправляется для рассмотрения ровно вот в эту прокуратуру, на которую он жалуется.
Да, да, да.
Где
да.
Было бы странно, если бы находили какие-то нарушения в действиях своих коллег. Скажите, Евгений, а вот такая схема с левыми решениями, она специфична только для Кизляра или, судя по вашим исследованиям, подобные схемы действуют и в других судах?
Да, действуют. Вот у нас хороший пример. Когда к нам обратились представители движения «Женщины во власти», таким вот образом рейдеры захватили их помещение в центре Москвы, когда было вынесено решение о вселении некого гражданина в их помещение в суде города Пензы. Судебное решение вступило в силу, соответственно, исполнительный лист, и приехал ОМОН, приехали представители судебных приставов, просто за руки, за ноги выкинули общественников из помещения.
И поделать с этим было уже ничего невозможно?
Нет, ну, в последующем было подано жалоба в порядке надзора, соответственно, да, проходит время, пока жалоба отменяется, пока...
А дело-то нашли само?
Самого дела не нашли, то есть возник...
Решение есть, дела нет.
Решение не есть, дела нет. То есть таким вот образом действуют рейдеры. И очень часто вот такая схема используется в городе Москве. Как правило, московские помещения вот таким вот образом признаются право собственности судами в субъектах Российской Федерации, причем в отдаленных субъектах Российской Федерации, чтобы лишить возможности человека обжаловать, да, там, допустим, в Владивостоке, да, или там в Петропавловске-Камчатском, куда ехать далеко. Таким вот образом рейдеры действуют, это одна из рейдерских схем захвата собственности.
Насколько я понимаю, есть еще одна система вынесения решений без фактического рассмотрения по делу, но там более-менее соблюдается процедура, когда речь идет о том, что решение по существу выносится во время предварительного слушания дела.
Да, да, есть такое. Ну, мне это буквально недавно, вот находясь в Москве, я получила видеоматериал из Республики Дагестан, в частности из Кизляра. Рассматривалось дело по иску Чигириной. Значит, рассматривал судья Магомедов. На предварительном слушании он вынес решение стать без рассмотрения с течением сроков.
Подача искового заявления.
Да, 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 подача искового заявления, да.
Решение было вынесено сразу же.
Да, 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 сразу было вынесено.
На самом деле, вот то, о чем вы рассказываете, оно, конечно, очень неприятно, но как-то не слишком страшно, потому что речь идет все-таки о гражданских делах, там никого не сажают, люди после этого по тюрьмам не маются, или все-таки в Кизляре и с уголовными делами свои схемы работы придуманы у судей?
Есть тоже такая схема, очень интересная. 8 августа 2008 года председателем Кизлярского городского суда Судаловой вынесено постановление единолично, как в 1937 году, без участия гособвинителя, без участия секретаря судебного заседания. Значит, согласно данному постановлению, преступление совершено 4 августа 2008 года.
Что за преступление?
Там приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в особо крупном размере. 2 килограмма марихуаны.
4 августа...
Да.
Совершено это...
4 августа 2008 года совершено преступление. 8 августа этого же года уже рассматривается уголовное дело в Кизлярском городском суде.
Через 4 дня.
Через 4 дня. И самое интересное, что при рассмотрении этого дела применен уголовный кодекс в редакции 98 года. И за время рассмотрения или за время чего не знаю, истекли 10 лет. То есть, якобы преступление было совершено 4 августа 1998 года.
То есть, за истечением сроков давности дело прекратили?
Дело прекратили, да, прекратило за истечением
сроков. В один день, без гособвинителей, без судей.
Да, да.
Может быть, это просто в каком-то замуте, может быть, случайная ошибка в записи даты, может быть, речь шла действительно о 4 августа 1998 года, но судья так спешила выносить решение.
Вы что... знаете, есть УПК, значит, такое преступление, если это дело 98 года, если Аюбова, вот, которая обвиняется в совершении этого преступления, находилась столько время в розыске, значит, там процедура должна быть совсем другая. Она должна быть задержана.
Ну, может, она явку с повинной дала, пришла в 2008 году. Нет, ну, сам факт, конечно, интересен, что судья вынесла свое постановление в отсутствии кого-либо еще из участников процесса, и в один день это все произошло. А учитывая, что здесь еще такая путаница по датам, так и действительно непонятно, чему верить. То ли тому, что из-за такой нагрузки огромной на судьи, о которой вы говорите.
Нет, нагрузки как раз-таки у Судолова и у остальных судей нет.
Есть только у одной судьи нагрузка.
Была которая... нагрузка у судьи Кончицкой. Ее вообще загружали почему-то. Я не знаю, почему. Вот 4 дела могли один день ей передать её, на
наверное,
рассмотрение.
Хотели выжить.
Ну, не знаю, можно насколько ей хотели выжить. По моим предположениям, и как мне говорили сами адвокаты некоторые, судья Кончицкая брала взятки и делилась с председателем суда. Сама Кончицкая самостоятельно решение или приговор по делу вынести не могла. Она совсем не понимает компьютер, не умеет печатать, пользоваться им. Поэтому она постоянно была в зависимости. В зависимости от адвокатов, от председателя, от судей.
Ну, на самом деле, картинка-то рисуется какая-то совсем уж неутешительная, поскольку ведь нужно же понимать, что судьи в Российской Федерации назначаются президентом. Лично он ставит свою подпись. Да, их наделяют полномочиями теперь пожизненно. Отменили вот этот 3-летний испытательный срок, против которого, кстати, с моей точки зрения, абсолютно справедливо протестовали судьи. Вот. А теперь получается, что все попытки как-то навести порядок в этой системе со стороны человека, который, может быть, и заинтересован в этом, может быть, даже можно предположить, в силу личной какой-то обиды на то, что там происходило, они ни к чему же не приходят, потому что рассматривать все эти жалобы в итоге должны те сами люди, на которых... Собственно, вы и жалуетесь. Ну и что делать в этой ситуации, Евгений? Вот в этой конкретной ситуации с Александрой Беловинской что делать?
В этой конкретной ситуации мы единственным правильным решением является обращение внимания общественности, поддержка общественных организаций Александры. И в первую очередь, конечно, нужно будет поставить вопрос перед председателем Верховного суда о том, что все-таки те факты, которые были изложены, были проверены.
А почему не в квали, в коллегию?
В любом случае будет отправлена жалоба в квалификационную коллегию судей.
Или в прокуратуру.
И в прокуратуру в любом случае будет отправлена жалоба. И уже отправлена жалоба в прокуратуру, в генеральную прокуратуру отправлена жалоба. Но, понимая масштабность коррупции, та круговая порука, которая установилась между правоохранительными органами и судами, мы понимаем, что без общественного воздействия на власть, на ее, да, ветви власти, естественно, да, мы не добьемся никаких успехов.
Мне не хочется быть пессимистом, конечно,
здесь подчеркиваю, столько... здесь, понимаете, здесь вот, вот принципиальный момент нужно иметь в виду в том, что должно быть общественное воздействие. Вот, вот в данном случае мы, да, как представители общественности, как представители гражданского общества, будем активно отстаивать позицию Александры Ахмедовны. И подчеркиваю, что если какие-то преследования последуют в отношении Александры, мы готовы будем выступить в ее защиту и вплоть до международных органов. Но это должно быть активная общественная позиция. Я не призываю сейчас, да, рядовых граждан. Я призываю сейчас правозащитные организации выступить в защиту.
Я не хочу быть скептиком, Евгений, но вот посмотрите, в Хамоновичском суде сидят два товарища, судят их сейчас там. Сколько ж можно сидеть? Их поддерживают, где только не поддерживают. Президент, на уровне президентов о них говорят.
Вы понимаете, здесь вот разница, да, как бы, да, принципиальная разница существует. Предприниматели, к ним отношение определенное у общества, да, к сожалению, да, сложилось.
И тем не менее общество выходит на митинги и поддерживает, и пикеты там стоят все время.
Понимаете, вот давайте вот как бы, да, принципиально, да, обозначим, да. Президент Российской Федерации заявил о борьбе с коррупцией. Реальности, что происходит? Привлекают людей к ответственности, к уголовной ответственности, да, там, за коррупцию. Не высших эшелонах власти, не председателей судей, да, а рядовых сотрудников.
Почему и высших эшелонах власти? Так вы дело Бульбова вспомните, пожалуйста. Нет,
ну, да, понимаете, у нас сейчас речь идет уже не...
Оба все истории с оборотнями в погонах.
Понимаете, оборотни в погонах – это не тот уровень коррупции, о котором мы сейчас имеем в виду. А про силовые структуры – это отдельный вопрос. Это, понимаете, существуют причины и существуют последствия. Вот в данном случае силовые структуры, правоохранительные органы, да, они борются с последствиями. Причины коррупции, они не устраняются. Давайте говорить о причинах. В первую очередь, причина – это то, что отсутствует политическая конкуренция в стране. Для того, чтобы воздействовать на власть, необходимы политические институты.
Евгений, например, я вынуждена вас прервать, хотя бы просто уже потому, что мы немножко отходим от темы передач, хотя я понимаю, что это все взаимосвязано.
И средства массовой информации
взаимосвязаны.
Взаимосвязаны, что и средства массовой информации не могут доносить те факты, да, которые мы сейчас имеем в виду.
Ну, а зачем это? Ну, зачем людей тревожить? Александр, у меня вот какой вопрос к вам. Вы вот сейчас затеяли эту борьбу. Я так понимаю, что вы желаете восстановиться на работе все-таки в суде Кизлярском городском. А вы вообще там работать сможете после этого? Вот вы реально оцениваете ситуацию? Ну, предположим, вас там восстановят. Но вы же понимаете, что там вам жизни-то не дадут.
Вы знаете, мне не первый раз этот вопрос задавали. Собираюсь ли я работать в этом суде? Вот в нынешнем составе судей и работников суда, наверное, нет. Не собираюсь.
То есть вы восстанавливаетесь из принципиальных соображений?
Ну, вообще-то я хочу восстановить справедливость. В судах не должно такое твориться. Вот вообще, что я хочу сказать вот на ваше это заявление, там, значит, также суды будут рассматривать ваши проблемы, и вы не боитесь того и другого, пятого, десятого. Но дело в том, что кто-то же должен сказать, что так нельзя, ребята, надо остановиться, надо по-другому уже подойти к этой проблеме. Только наше равнодушие и порождает вот это зло. Да бог с ним, Республика Дагестан далеко, да что там одна Беловинская, ее проблема она сама решит или не решаться, значит, успокоится, отойдет. Мы все надеемся на это. Нельзя, чтобы в судах судьи поступали вот так вот.
Я обратилась в Кизлярский городской суд с просьбой прокомментировать заявление Александры Беловинской. Мне объяснили, что председатель суда занята в процессе, поэтому комментарий дал ее помощник Сахрат Гарунов.
Ну, во-первых, таким заявлением Кизлярский городской суд уже как бы привык, потому что Беловинская Александра Ахмедовна не раз пыталась скомпрометировать деятельность нашего суда. Даже листовки по городу были разбросаны, размещала в интернете. Сейчас уже привыкли. И что хотел сказать по поводу того, что передаются дела адвокатам якобы для изготовления решений. В этом вообще у нас необходимости никакой нет. У нас судьи заслуженные юристы, 3 судьи заслуженных юриста Республики Дагестан, 1 судья. Кандидат юридических наук. У нас такой практики нету в суде. Как можно это комментировать, даже не могу сказать.
Сахрат, скажите, пожалуйста, а почему вдруг вот началась такая кампания со стороны госпожи Беловинской? Вы сказали, что она разбрасывала листовки, размещала сообщения в интернете. Это же не просто так началось. Что-то там произошло? Может, у нее какие-то личные мотивы есть?
Большие амбиции у Беловинской, во-первых. Но она вообще к нам в суд пришла из районного суда. Кизлярского районного суда, вроде бы большой стаж работы имелся у нее, и поэтому председатель Кизлярского городского суда, ну, рада была принять такого сотрудника, ну, не знали ее хорошо, поэтому взяли с удовольствием. Однако Беловинская с первых же дней работы в суде показала свой характер. Будучи закрепленной за судьей Нанниковым, Георгием Павловичем, заслуженным юристом Республики Дагестан. Она позволяла себе делать замечания ему, вмешивалась хоть в процесс, будучи секретарем судебного заседания всего лишь, процессуальным лицом, которое должно просто отражать ход процесса. Она вмешивалась, делала замечания судье, сторонам по делу. Ну, как бы вела себя неадекватно, за что не раз высказывали замечания судьи, жалобы на имя председателя поступали от судей. Далее потом она была закреплена уже за Кончицкой. Но она не могла наладить нормальную работу в коллективе, ни с судьями, ни с остальным коллективом.
Сократ, а вот что касается заявлений о так называемой продаже судебных решений, вообще внутри суда Кизлярского председатель как-то пыталась выяснить, существуют ли такие факты действительно в городском суде, какие-то меры предпринимались, если поступали сигналы от граждан или вот от самой Беловинской о том, что какие-то судьи берут взятки, какие-то проверки вы внутренние проводили по этому поводу?
До поступления на работу госпожи Беловинской таких жалоб ни в одну из инстанций, ни Верховный суд, ни правоохранительные органы, никогда таких жалоб не было. Конечно, в каждом процессе там бывает сторона, проигравшая, там выигравшая, довольная, недовольная. Ну и даже недовольные стороны, вот не было такого, чтобы они писали заявления такие вот. А вот Беловинская, она почему-то утверждает, и даже 90% говорит, что вынесенных решений являются коррупционными. Ну, голословно, конечно. Проверок за последнее время в Кизлярском городском суде было даже больше, чем достаточно благодаря Беловинской, и нарушений выявлено никаких не было.
Сказал помощник председателя Кизлярского городского суда Республики Дагестан Сахрат Гарунов. Мнения, прозвучавшие в рамках передачи, могут не совпадать с официальной позицией «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были бывшая сотрудница Кизлярского городского суда Республики Дагестан Александра Беловинская и председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».